капитан Ваймс постучал. Очень неуверенно, поскольку каждый удар эхом отдавался у него в черепе.
«Войдите!»
Ваймс снял шлем, запихал его в сгиб локтя и толкнул дверь. Она отворилась со скрипом, распилившим его мозг напополам тупой пилой. В присутствии Волча Воунза он всегда чувствовал себя неловко. Если уж на то пошло, в присутствии Патриция он тоже ощущал неловкость, но то совсем другое. Там вступали в действие природные инстинкты. Ну и обыкновенный страх, конечно. В то время как Воунза он знал с раннего детства, которое протекало в тенях. Уже тогда этот пацан подавал большие надежды. Нет, в главарях банды он не ходил. Силёнок не хватало, кишка была тонка. Да и в конце концов, что толку быть главарем банды? Каждому главарю банды дышит в спину пара каких-нибудь молодых да ранних лейтенантов, жаждущих занять его место. Главарь банды, здесь долгосрочных перспектив нет. Но в каждой банде имеется свой бледный малыш, которого держат потому, что именно от него исходят все умные идеи, связанные, как правило, с пожилыми женщинами и незапертыми магазинами. Естественно, что в мироздании теней эту нишу занимал Воунз, тогда как Ваймс был одним из средних чинов, этаким мальчиком на подпевках, чья роль ограничивается только одним – в нужный момент пропеть «да». В его памяти Воунз остался костлявым пацаненком, вечно волочащимся где-то позади, в потрепанных, доставшихся от многочисленных старших братьев штанах. А передвигался Воунз забавным подпрыгом, который он выработал, чтобы не отставать от прочих мальчишек. Однако идеи он выдавал одну за другой. Так он отвлекал вышестоящее руководство от ленивого и не всегда для Воунза приятного прикалывания над ним. Их любимого времяпрепровождения в те промежутки, когда что-либо более захватывающее отсутствовало. В преддверии зрелости это была идеальная тренировка. И Воунз воистину достиг высот. Да, жизненный путь обоих мальчишек начался в канаве. Но Воунз всеми силами выкарабкивался оттуда, в то время как Ваймс, чего он и не отрицал, всего лишь плыл по течению. Иной раз казалось, вот-вот и он подымется на ступеньку повыше. Так нет ведь, то выскажется на чистоту, то ляпнет что-нибудь не то. Обычно и то, и другое одновременно. Вот что заставляло его испытывать неловкость в присутствии Воунза. Оглушительное тиканье начищенного будильника честолюбия. Ваймс так и не овладел азами честолюбия. Честолюбивые намерения испытывал кто угодно, только не он.
«А, Ваймс!»
«Так точно!» Деревянным голосом откликнулся Ваймс. Он даже не стал пытаться отдать честь во избежании стремительного падения. Жаль, не нашлось времени выпить ужин. Воунз порылся в грудах бумаг на столе.
«Странные вещи творятся, Ваймс. Боюсь, на вас поступила серьезная жалоба».
Воунз наконец оторвался от своих бумаг. Очков он не носил, но если бы носил, то непременно воззрился бы на Ваймса поверх них.
«Ваша милость?»
«Один из солдат ночной стражи. Похоже, он арестовал главу гильдии воров».
Ваймс слегка покачнулся и постарался сосредоточиться. К такому обороту он не был готов.
«Прошу прощения, ваша милость», – выдавил он. «Я, по-моему, что-то не так понял».
«Я сказал, Ваймс, что один из твоих людей арестовал главу гильдии воров».
«А один из моих людей?»
«Да».
Рассеявшиеся мозговые клетки Ваймса отважно пытались перегруппироваться.
«Солдат ночной стражи?» — выговорил наконец он.
Воунс невесело улыбнулся.
связал его и оставил перед дворцом. Это дело слегка попахивает. Тут был еще документ. А, вот он. Согласно статье 14, пункты Г, Д, Е Гражданского уголовного кодекса от 1678 года, сей человек обвиняется в участии в преступном сговоре. Подпись Маркоу Железобетонсон.
Ваймс напряженно покосился на Воунза. 14 где?
Понятия не имею.
И что это значит?
Кабы я знал,
сухо ответил Воунз.
Так что насчет этого, как его, Маркоу?
Ну, мы не делаем ничего такого. Нельзя просто так взять и арестовать члена воровской гильдии. Я хочу сказать, если б можно было, мы б день и ночь этим занимались. Но ведь нельзя.
Очевидно, этот твой Маркоу считает иначе.
Капитан затряс головой и поморщился от боли. «Маркоу? Первый раз слышу!» Перед мутной убежденностью, с которой были произнесены эти слова, даже Воунз отступил.
«Но он...»
Тут секретарь вдруг что-то вспомнил.
«Маркоу, Маркоу! Это имя я раньше слышал! Нет, видел его написанным!»
Его лицо утратило всякое выражение.
«Доброволец. Вот кто он такой. Помнишь, я показывал тебе письмо?»
Ваймс уставился на него. «То самое? От какого-то там, как его, гнома?»
«Точно. Там еще упоминалось служение обществу и создание безопасных условий на улицах. Он просил, чтобы его сына сочли достойным и приняли в городскую стражу».
Секретарь зарылся в свою картотеку.
«А что он натворил?»
«Ничего. В том-то все и дело. Ничегошеньки. Чист, как младенец».
Бровь Ваймса напряженно изогнулась, отражая отчаянные мозговые усилия вспомнить крайне редкое, почти неупотребимое слово.
«Доброволец?» – выговорил он.
«Да!
И он вовсе не обязан был поступать на службу?»
«Он хотел поступить на службу. Ты еще тогда сказал, это, мол, шутка, а я сказал, можно попробовать. Надо чаще принимать в городскую стражу представителей этнических меньшинств. Припоминаешь?»
Ваймс попытался. Припоминать было нелегко. Правда, он смутно помнил, что пил он именно для того, чтобы забыть. И допился до такой степени, что не помнил, что же ему все-таки нужно забыть. В конце концов, он принялся пить, чтобы забыть о том, сколько он пьет. Мешанина обрывочных картин, он уже и не пытался удостоить ее гордым именем память, безмолвствовала. «Помню ли я?» – беспомощно сказал он. Воунс сложил руки на столе и наклонился вперед.
«Послушай-ка, капитан! Наш с тобой повелитель и господин желает объяснений. Мне очень не хочется объяснять ему, что капитан ночной стражи не имеет ни малейшего представления о том, что происходит среди людей, находящихся, с позволения сказать, под его командованием. Такие вещи приводят только к неприятностям, начинают задаваться ненужные вопросы и так далее. Мы ведь не хотим этого, не правда ли? Хотим или нет?»
«Нет, ваша милость», – пробормотал Ваймс.
Его подсознание упорно буравило некое смутное воспоминание. Кто-то что-то упорно втолковывал ему в виноградной горсти. Точно втолковывал. Но гном ли это был? Нет, разве что за последние несколько часов облик среднего гнома ни с того ни с сего разительно переменился.
Правильно, мы этого не хотим,
одобрительно кивнул Воунз.
Старые добрые времена, уж столько лет мы вместе и тому подобное. В общем, я подумаю, что сказать Патрицию. А ты, капитан, поставь себе целью выяснить, что происходит, и положить этому конец. Преподайте этому гному краткий урок на тему, что такое быть настоящим стражником, хорошо?
Ха-ха! Дежурно откликнулся Ваймс.
Не понял,
нахмурился Воунз.
О, прошу прощения. Гному краткий урок. Я было решил, что это своего рода этническая шутка, ваша милость.
Слушай, Ваймс, я отношусь к тебе с большим пониманием, учитывая обстоятельства. Но теперь я хочу, чтобы ты взял ноги в руки и побыстрее разобрался с этим делом. Понятно?
Ваймс отдал честь. Мрачная депрессия, которая всегда подстерегала за углом, готовая воспользоваться моментом неожиданной трезвости, овладела его языком.
«Так точно, господин секретарь!» – рявкнул он. «Я непременно прослежу, чтобы он твердо усвоил! Арестовывать воров – это незаконно!»
Сказал и тут же пожалел об этом. Вот если бы он не говорил таких вещей, то и жилось бы ему куда лучше. Был бы большим человеком, капитаном дворцовых стражников. Но в свое время Патриций удачно пошутил. Отдал под его начало ночную стражу. Впрочем, Воунс уже не слышал его. Читал новый документ, вытащенный из огромной кучи лежащих у него на столе бумаг. Если он и уловил сарказм, то никак его не показал.
«Проследи, проследи»,
только и сказал секретарь Патриция.
«Дражайшая матушка», – писал Маркоу, – «сегодня было гораздо лучше. Я пришел в гильдию воров, арестовал там главного злодея и волоком притащил его во дворец Патриция. Больше он не сможет творить свои злодеяния. По крайней мере, я так думаю. И госпожа Лада говорит, что я могу оставаться жить на чердаке. Мол, всегда полезно иметь поблизости мужчину. Это было потому, что прошлой ночью пришли здорово набравшиеся мужики. Они стали буянить в одной из комнат девушек. И мне пришлось поговорить с ними. Но они были настроены на драку, и один из них попытался ударить меня коленом. Но на мне было защитное приспособление. И госпожа Лада говорит, что он сломал себе коленную чашечку, но за новую платить не надо. Некоторых обязанностей стражи я не понимаю. У меня есть напарник, его зовут Шнобби. Он говорит, что я слишком умный. А еще он говорит, что мне нужно многому научиться. Наверное, это правда, потому что я дошел только до страницы 326 законов и постановлений городов Анка и Марпорка. Большой привет всем. Твой сын Маркоу. Постскриптум. Большой привет Мятке.